В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. С наступающим вас! Сегодня 30 декабря, завтра Новый год, и поэтому сегодня у нас особенный, последний в 2016 году выпуск. За ушедший год мы подготовили для вас почти 250 прямых эфиров. Мы говорили о самых важных и хороших, и плохих событиях, которые волнуют Донбасс и как-то могут повлиять на его судьбу. Сегодня мы вспомним все это. У нас сегодня будет очень много гостей, и все они члены большой и дружной команды «Донбасс». В студии будут наши киевские корреспонденты, сапкоры на местах, редакторы и все те, кто делал для вас «Донбасс Реалии» в уходящем году. Мы будем говорить о самых важных, самых хороших и впечатляющих новостях за прошедший год с точки зрения нашей команды. Военные действия, работа КПВВ, судьба шахт, отдых на Донбассе – это лишь немного из того, о чем мы поговорим. Друзья, в течение всего этого времени будут работать наши студийные телефоны. Вы можете позвонить нам в любую минуту и рассказать, что хорошего случилось в вашей жизни в уходящем году. Напоминаю, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Несмотря на то, что сегодня у нас выпуск особенный, есть вещи вечные, как небо и луна. Это выпуск новостей от Егора Устинова, он уже в студии. Привет, Егор.
Приветствую вас. Водоснабжение прифронтовой Авдеевки не удалось восстановить в полном объеме из-за порывов на двух нитках магистральных водоводов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Магистральные водоводы протяженностью 2 километра проходят через линию разграничения. Аварийно-ремонтные бригады ждут разрешения на выполнение восстановительных работ. 23 декабря в результате боевых действий была обесточена Донецкая фильтровальная станция, из-за чего было прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка, Есиноватой, поселков Верхнеторецкая, Васильевка и Спартак. Восстановить подачу воды в эти населенные пункты частично удалось к вечеру 27 декабря. Нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко сообщила, что планирует встретиться с главарями незаконных организаций ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве. Об этом она заявила в телеэфире. По ее данным, встречи с боевиками не должны быть постоянными, как Минский процесс, но возможность этих встреч обсуждалась. Помимо этого, Савченко отметила, что нет необходимости встречаться за пределами Украины. Она подчеркнула, что следующая встреча с Плотницким и Захарченко может быть организована в неподконтрольных Луганске и Донецке, а также потом уже можно будет встретиться в Киеве. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе трое украинских военнослужащих ранены, погибших нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 45 раз открывали огонь в сторону позиций вооруженных сил страны. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку зберігається бойова активність ворога в районі станиці Луганської, на дальніх підступах до Кримського, а також в районі населеного пункту Попасна. Донецький напрямок. Як і до бою раніше, вчора сили окупанта відкривали вогонь по всій лінії фронту. І Маріупольський напрямок. Абсолютна більшість епізодів порушення режиму припинення вогню сталося на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в 5 обстрелах на протяжении прошлых суток. В группировке ДНР заявляют об обстреле украинскими военными окрестности Есиноватой. Кабинет министров Украины принял постановление, в котором указано, что переселенцы-пенсионеры обязаны каждые 3 месяца проходить физическую идентификацию в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца. Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению Управления Пенсионного фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлениях, которые осуществляют выплату пенсий. Ранее волонтеры просили правительство не принимать это постановление, по их мнению, оно нарушает конституционные права переселенцев. Мариуполь вышел из 5 наиболее загрязненных городов Украины и занимает в этом рейтинге 10 место. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко, передает пресс-служба Мариупольского горсовета. По его словам, это является одним из наибольших экологических достижений уходящего года, которое доказывает снижение техногенной нагрузки на город. Мэр также подчеркнул, что город работает в тесном контакте с производственниками по вопросу защиты окружающей среды. И по сообщению украинского гидрометцентра, в ближайшие трое суток на Донбассе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Итак, Егор, ты моя первая жертва. Вот в течение всего этого года ты рассказывал жителям Донбасса о новостях. Каждый день готовил огромное количество выпусков. Через себя прошло огромное количество информации. Как себя чувствуешь?
Да нормально.
Скажи, ты мог бы что-то...
Вполне.
Ты бы мог бы что-то выделить для себя, вот конкретно, что тебя в этом уходящем году впечатлило как человека, готовящего новости для Донбасса?
Ну, есть, были в 2016 году события, которые сотрясли не только конкретно Донбасс, но и в целом всю Украину. Ну, в частности, начну с хорошего. В первую очередь, это победа Джамалы на Евровидении. Я думаю, это довольно такое громкое событие, которое зацепило всю Украину. И оно для Крыма и для Донбасса стало каким-то знаковым, я не знаю, но мне так кажется.
Как ты это привязываешь к Донбассу? Причем тут Донбасс-то?
Ну, оно как бы Крым, Донбасс, территории считаются оккупированными, и да, песня 1944, которую пела Джамала, она все-таки про события, про депортацию крымских татар, и, ну вот, может быть, просто вот именно трагизмом, трагедией, ну почему, ну мне так показало.
Где ты смотрел в это время Евровидение? Какие у тебя были эмоции? Ожидал ли ты вообще, что
смотрел
Джамала
дома,
будет?
Почему-то не ожидал, хотя песня очень сильная, смотрел дома и очень был рад. Вот. Было точно, кроме того, кроме всего прочего, было много разговоров теперь по поводу конкурса, по поводу переноса, там были слухи по поводу переноса его в другую страну, и теперь оно таки пройдет в Киеве, все уже в порядке, пройдет 9, 11 и 13 мая, финал будет 13. Вот. Дальше Паралимпиада. Как по мне, это очень-очень знаковое событие. Напомню, что наша команда завоевала 117 медалей, из них 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых, и установила на этих паралимпийских играх 109 рекордов. Отдельно хочется отметить, вот, например, первое золото в настольном теннисе Натальи Косминой и два золота среди саблистов. Такого результата, например, не было последние 20 лет. Это вот один из таких ярких моментов. Потом пловцы очень удивили. Так, напомню, что тогда на пьедестал поднялись три украинца. То есть это такой из ярких моментов. Что касается грустного, то это тарифы. Это такая тема очень наболевшая для жителей всех районов нашей страны. Напомню, что с 1 июля почти в два раза повысились тарифы, и вот теперь, что касается отопления, например, жители там среднестатистической двухкомнатной квартиры теперь платят аж около 3000 гривен. Это очень много. И точно так же из грустного, ну вот, например, результаты социологических исследований продолжают показывать, что страна продолжает жить войной. Это антитеррористическая операция, и она считается самым таким главным политическим событием. Для сравнения, после темы АТО идет тема тарифов и декларации народных депутатов.
То есть все, скажем так, плохие новости у нас в вышедшем году.
Вот так вот, да. Но из плюсов, вот президент утвердил стратегический оборонный бюллетень, в котором мы будем двигаться к стандартам НАТО. Вот. Из, скажем так, так называемых перемог ИЗРАД, не знаю, куда лучше это отнести, к ИЗРАДам к перемогам, но профессия военной стала самой престижной и востребованной в Украине. Ну, я думаю, все-таки, ну, это больше к зрадам, наверное, я отношу,
Почему?
Ну, ничего хорошего в войне нет. Вот. Но при этом, может быть, ну, многие страны передовые, они, у них оборонная вот, сила, она на высшем уровне.
Но я тебе возражу все-таки, Егор, потому что мне кажется, что вот военная промышленность может стать точкой роста для украинской экономики, потому что очень много мужчин, людей, да, и мужчин-женщин находят себя в военно-промышленном комплексе, раз. Во-вторых, хорошая армия – это как раз признак того, что, возможно, этой большой
войны не будет. Я в это очень сильно верю, что следующий год он будет для нас очень таким в этом вопросе сильным. Вот. Что еще, что касается АТО, это вот, например, Украина провела несколько удачных военных операций, вернула, в частности, контроль над Светлодарской дугой, Авдеевской промзоной и окрестностями Докучаевска. Ну и то, в итоге, ну, одно из моментов – это трехсторонняя контактная группа договорилась о местах разведения, то есть уже какой-то плюс. Ну и тоже одна из наболевших тем – это контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. Это тоже очень такая...
Мы вот следили за этим, да, все время в твоих выпусках новостей. Ты постоянно рассказывал о том, что там сейчас происходит. То кто-то то открывался контрольно-пропускной пункт, то закрывался контрольно-пропускной пункт.
Ну, этом... это очень важно для людей, конечно.
Об этом мы подробнее поговорим с человеком, который следил за этим в течение всего года. Это Никита Луцкий. Он смотрел над тем, как люди пересекали эту линию разграничения, с какими проблемами сталкивались. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Привет, Никита.
Добрый вечер всем.
Расскажи, пожалуйста, что бы ты выделил, как бы ты охарактеризовал работу КПВВ? Опять же, давай стараться искать все-таки что-то хорошее, но и не забывать о суровой реальности.
Что-то хорошее искать сложно, однако все-таки об этом говорить можно. Стоит начать с факта, ну, который все-таки не очень хороший, как мне кажется, и по разговорам и с пограничниками, и с гражданскими людьми, которые пересекают линию разграничения, и с водителями, в том числе и такси, можно понять только одно, что главное событие, связанное с КПВВ, это, конечно же, открытие контрольного пункта Зайцево и перенос его в Майорск. Этого долго ждали, об этом очень долго говорили. На это очень многие надеялись, что станет, в том смысле, что станет легче пересекать, потому что много говорилось о том, что КПВВ Майорск станет больше, удобнее, лучше. По факту оказалось это не так. Причем совершенно не так. Стало неудобно, стало сложнее. Говорить о том, что какой-то бардак, конечно же, нет, но некая такая суматоха на КПВВ Майорск присутствует. Даже вот спустя сколько, вот уже 2 месяца, да, или чуть больше, как его открыли. Тем не менее, вот мы буквально сегодня там были и вчера следили там за событиями. Там открылся так называемый логистический центр. Это такой второй логистический центр на этом направлении. Он значительно, конечно, меньше, чем предыдущий, который был на Зайцево. И, как мы знаем, Зайцевский логистический центр себя мало оправдал. А здесь открылось, ну, что-то такое подобие обычного сельского рынка. Однако это действительно упрощает жизнь, как минимум, жителей самого Майорска, потому что в городе до этого не было магазинов. Это упрощает жизнь горловчан, которым гораздо ближе теперь ездить на логистический центр. И сама вот логистика, транспортная в том числе, инфраструктура, в этом смысле там гораздо более понятна. То есть человек, который едет на логистический центр, он может проехать без очереди, которая, как правило, там очень большая, со стороны неподконтрольной территории. И остальные будут точно уверены, что этот человек не проедет без очереди КПВВ, потому что на КПВВ такого человека не пустят. Это из
позитива,
который можно отнести к Зайцево, да.
Вот такой вопрос. Постоянно люди, которые пересекают линию разграничения, ну вот они смотрят на то, о чем ты говоришь не бардак, да, но что-то похожее такое, бардакоподобное. Как ты думаешь, вот твое личное мнение, с чем это связано? Вот люди, которые пересекают постоянно эту линию разграничения, говорят, ну как будто издеваются над нами. Зачем это нужно? Или это просто вот такая ситуация, что вот такая неорганизованность? Или это какое-то, с твоей точки зрения, целенаправленное унижение жителей Донбасса?
Вы знаете, я действительно очень много там общался и с людьми, и с военными, я имею в виду пограничников, фискальную службу. На самом деле общение человека с пограничником длится совсем недолго. То есть, скорее всего, там просто нарушены вот какие-то логистические основы, элементарные такие вещи, когда человек стоит и несколько часов ждет автобус, который его может с КПВВ довести либо до Бахмута, либо же ждет автобуса, который его довезет с КПВВ до неподконтрольной территории. То есть здесь, скорее всего, нельзя говорить о том каком-то пренебрежительном отношении или предвзятом отношении пограничников к мирным жителям, местным мирным жителям. Сама процедура досмотра, она совершенно, ну, длится не так уж и долго. То же самое и про автомобили стоит говорить. Действительно, очень часто мы наблюдали такую картину, когда пограничники переносили свои мобильные, у них есть такие небольшие автомобили, микроавтобусы, в общем-то, это фактически такой мобильный пункт пропуска, дополнительный, иначе говоря, вагончик с компьютером, с рабочим местом, где вот человек оформляется и проверяют его документы. И мы действительно видели своими глазами, что кроме этого вагончика, такого на колесах, да, еще добавляются, если, например, мало машин, а больше пешеходов, которые ждут автобусов, то пограничники стараются пропустить уже людей на эти дополнительные вагончики, более свободные, скажем так, от автомобилей. Либо же наоборот. То есть пытаются что-то делать, однако, скорее всего, проблема лежит не в желании или возможностях, а скорее в самой системе. Почему? Потому что в разговорах с офицерами это, как правило, очень опытные люди, но они все служили на государственной границе, на государственных национальных пропуска.
И относятся к этому как к государственной границе, получается, да?
Ну, вот. Да, совершенно верно. Но поток людей там совершенно не такой. За этот год, вот, который заканчивается, за 2016, только через Марьинку и Майорск прошло 4 миллиона человек. То есть это, по сути, все население
Донбасса.
Все население Донбасса, ну или как минимум не подконтрольной его территории, это уж точно. Ни один пункт пропуска на государственной границе просто не рассчитан на такое количество людей. Не рассчитан на то, что люди будут пересекать по несколько раз в месяц, а такое очень часто приходится делать, потому что одним нужны лекарства, завтра надо продлевать справку переселенца или же получать какие-то пенсионные удостоверения. В общем, проблем масса, и люди действительно ездят туда не столько даже за продуктами, это скорее миф, потому что сколько я там был, я ни разу не видел. И, безусловно, есть такие случаи, когда человек целенаправленно едет за колбасой, условно говоря, или там за чем-то. Но это скорее исключение, чем правило. Люди едут туда решать какие-то скорее такие бумажные
бытовые дела. Свои вопросы, да.
Бытовые проблемы. При этом очень много людей есть, которые недовольны и которые понимают, что простояв 4 часа вот в степи, при этом это место очень близко расположено непосредственно к линии разграничения, то есть там стреляют, и это слышно, и людей это пугает. И, естественно, хорошо относиться к этому им очень сложно. Однако есть очень не менее часто мы слышим от людей, что они понимают, что происходит, понимают, почему это происходит, и они не хотят этого. И всегда при первой же возможности такие люди нам говорят о том, что они действительно этого не хотят. Они хотят, чтобы была единая страна. Может быть, они не любят или плохо относятся к каким-то политическим силам, которые сейчас есть в Украине.
Но к украинскому проекту, в принципе, благоприятно. Никита, спасибо. Мы двигаемся дальше. Надеемся, что в эту новогоднюю ночь, и вот сейчас, в эти праздничные дни, люди не будут стоять на морозе, что каким-то образом им удастся быстро пересекать линию разграничения. Будем следить. Вот, Никита, надеемся на твою помощь в течение этого следующего года, 2017-го. Будем надеяться, что проблемы будут постепенно решаться, что внутри Украины не появится новой государственной границы. А сейчас давайте послушаем. Такая у нас рубрика появилась, называется «Закладка». Мы выбираем самые яркие с нашей точки зрения строки в стихотворениях, в поэзии, в книгах о Донбассе. Давайте послушаем, что мы приготовили для вас на этот раз.
«Закладка. Открываем Донбасс».
Навколо аеродрому лежали пшеничні поля. Ближче до злітної смуги росли яскраво ядучі квіти, над якими, мов би, над трупами тягуче зависали оси. Зранку сонце прогрівало асфальт і сушило траву, що пробивалась крізь бетонні плити. Збоку, над будкою диспетчера, рвались на вітрі полотнища прапорів. Далі, за будівлею адміністрації, тяглись дерева, оплетені павутиною і запалені гострим ранковим світлом. У пшеничних полях ховались дивні протяги, наче тварини, які щоночі виходили з мороку на зелені вогні диспетчерської, а вранці знову забрідали між стебель і ховалися від пекучого сонця. Над аеродромом нависало небо раннього червня. Сергій Жадан, Ворошиловград.
Запомни эту страницу.
Это был отрывок из, наверное, самой знаковой книги о Донбассе последних лет, самотитулованной, книга года BBC, Сергей Жадан, о Луганске, да, как назывался раньше, Ворошиловград. И вот как раз в связи с этим поговорим об информационной войне, о войне за души людей. Вот сейчас она активно или неактивно ведется, и многие говорят о том, что одна из причин нынешнего конфликта в том, что до этого Украина, украинские деятели не очень активно интересовались, просвещали людей на Донбассе. Если до этого со мной рядом был Егор Устинов, наш новостник, он родом из Луганска, то сейчас со мной в студии Саша Демченко и Даша Куриная. Это два дончанина, наши корреспонденты, которые тоже в течение всего этого года готовили для вас свои выпуски и сюжеты. Саша Демченко расскажет нам о декоммунизации на Донбассе. Он считает, вот лично он, что это одно из таких немалых достижений текущего года в информационной войне. Да, Саша?
Ну да, действительно, было бы неплохо, если бы кто-то из наших слушателей, которые живут в переименованных декоммунизированных городах, сейчас к нам позвонил по номеру 8 800 300 403, да, рассказал, как у них в городе относится и как он относится к этому. Действительно, ты правильно говоришь о том, что война, гибридная война современная идет не только танками, пушками, автоматами, а идет за умы, за души людей. И этот процесс декоммунизации, наверное, один из таких вот элементов. И, как по мне, в этом направлении у нас есть однозначная перемога с хэштегом «перемога». Да, действительно, это закон о декоммунизации был принят еще в мае 2015 года, а в мае 2016 года было принято постановление Верховной Рады о декоммунизации населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Вообще по Украине было декоммунизировано 987 городов и сел, ну и поселков городского типа, и демонтировано 1300 памятников Ленина. Из этих населенных пунктов 76 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, из них 12 городов. Я вот перечислю просто города, которые самые такие основные, большие города и поселки, и знаковые Луганской и Донецкой области, которые были переименованы. Вообще там большой список, но это такие основные. Ну, то есть мы знаем, что Артемовск стал Бахмутом. Это, наверное, такая самая простой был процесс декоммунизации.
Очевидный.
Очевидный, да, потому что это историческое название города. Есть Бахмутский тракт, а теперь Бахмутская трасса историческая, ну и речка Бахмутка. Об этом они все знают на Донбассе. И как бы это воспринялось нормально. Город Димитров стал Мирноградом, самым мирным городом на Донбассе. Красноармейск стал Покровском, Торез стал Чистяково, Кировская – Христовка, Тельманово – Бойковская, Свердловск Луганской области – Должанск, Стаханов стал Кадиевкой, Краснодон – Сорокина и Красный Луч – Хрустальная. По всем вот перечисленным и большинстве сел мелких, которые в этом списке есть, которые тоже были декоммунизированы, эти названия в основном, ну, основная масса, это названия, исторические названия, которые были утеряны с приходом советской власти, то есть когда давались названия коммунистических деятелей, там, каких-то праздников, дат, как вот село 1 мая или село Красный партизан.
Давай еще раз призовем жителей, если вы нас слушаете, живете в переименованном городе, звоните нам, расскажите, насколько это для вас важно, насколько вы считаете это достижением этого прошедшего года, 0800-343. Саша, такой тебе вопрос. Вот мы с тобой вместе были в Покровске, когда мы ездили на выездные эфиры наши в Авдеевку, Красногоровку, мы ночевали в Покровске, и то, что ну, вот мы заметили, то, что я заметил конкретно, что там поменяли все таблички, да, ну, со всеми улицами, они были навехонькие, они блестели, но дороги на подъезде к Покровску были в ужасном состоянии, да, и вот сами жители Покровска на это и жаловались. Насколько, по-твоему, это важно? Ну, вот, вот действительно.
Вот об этом буквально вчера в эфире «Радио Свобода» рассказывал сотрудник Института национальной памяти Сергей Ребенко, который, Институт национальной памяти, который занимается подготовкой вот этого процесса декоммунизации. Вот что он об этом сказал.
І, власне, цей процес увінчається успіхом тоді, коли в свідомості наших громадян відбудуться незворотні зміни і не стоятиме питання про те, чи можна толерувати якісь зловчинення тоталітарними режимами, чи можна застосовувати їхні методи для управління суспільством чи ні. Тобто, що, коли для суспільства на це питання буде однозначно відповідь ні, то тоді можна буде сказати, що цей процес вже завершено.
Речь идет о том, что недостаточно просто переименовать улицы и города, нужно еще добиваться того, чтобы люди декоммунизировали именно сознание, добивались того, чтобы в городе была честная власть, чтобы не было коррупции, выбирали людей ответственных в местные советы и отстаивали свои права. То есть, грубо говоря, разбитая дорога, она же разбитая, ну, понятно, что недостаток средств и так далее, но Покровск это город не из бедных на Донбассе, и там, например, даже рядом шахта Красноармейская Западная, которая считается самой прибыльной, одной из самых прибыльных, конечно, не сравнить с шахтой Засядька на Донбассе. Вот. И я думаю, что эти люди могли бы хотя бы в городе отстаивать право на то, чтобы у них была нормальная дорога, а деньги, которые выделяются на эту дорогу, не разворовывались. Или деньги, которые выделяются, выделялись именно на дорогу, а не там содержание чего-то такого, что для города не важно.
Ты видишь связь между декоммунизацией, переименованием и вот такими вот гражданским обществом,
рождением гражданского общества? Связь есть только тогда, когда люди понимают, почему происходит эта декоммунизация, потому что происходит изменения в стране. А когда просто сверху им указали, что ваш город называется по-другому, они сказали, ну ладно, окей, пускай он так называется, но ничего не делают кроме этого, это, конечно, не декоммунизация. Но будем надеяться, что эти процессы будут продолжаться, потому что мы, вот как раз ты и говорил, видели многих людей, которые на Донбассе сейчас стараются что-то делать, не теряют веры, не теряют веры в людей, во власть, в себя в первую очередь.
Давайте коснемся другого вопроса. Это информационное вещание на Донбассе, на подконтрольной, серой зоне, неподконтрольной части. Вот мы, наш проект «Донбасс Реалии» одна из частей вот этого вот вещания. Даша Куриная, дончанка, моя коллега, корреспондент, она вот следила за тем, как восстанавливается, либо с какими проблемами не восстанавливается украинское вещание на Донбассе. Даша даже обращается в военные часто, насколько я знаю, звонят и говорят, уже стоит вышка, уже работает там и так далее. Даша, расскажи, какие здобудки в этом году есть в этой царине, да, в этой области?
Ну, главное достижение – это все-таки запустился Карачун, вышка на горе Карачун, которая была разрушена во время военных действий. Но это как бы сразу тоже такой, как раз мы уже сегодня оперируем термином «зрада и перемога», это что-то где-то посередине. Плюс в том, что все-таки она запустилась, но проблема в том, что радиус действия этой вышки и передатчика всего лишь 70 километров вокруг Карачуна. И если... И опять же, минус в том, что нынешняя вышка, она ниже, чем была предыдущая, которая была разрушена войной. Следовательно, там уже в Семеновке иногда бывает пропадает сигнал, а это сразу же возле Карачуна. Вот. Но из плюсов «Голос Донбасса», на котором выходит программа «Донбасс Реалии», буквально на днях получил еще одну частоту, запустился 8-й передатчик в Бахмуте, нас теперь можно там слышать. И уже в 11 городах Донбасса слышно, плюс еще вещают партнерские радиостанции. И еще один главный плюс, это то, что на Донбассе теперь слышно FM «Галичина», которая вещает с Западной Украины.
Как думаешь, люди ее слушают?
Ну, слушают, проникаются украинской музыкой. Я знаю, что вы даже, когда ездили, передавали книги недавно, тоже слышали ФМ Галичина в дороге.
Я вот вступлю в ваш разговор. Приятно, когда нам звонят из Донецка, из моего родного города, из нашего родного города, да, и говорят, что нас слышно, и всех бы хотел призвать, звоните почаще. Очень приятно, когда звонят в эфир.
Присоединяюсь, да, к вот этим пожеланиям, потому что действительно приятно слушать, когда вас слышат, когда есть какой-то фидбэк, какой-то отзыв. Даша, такой тебе еще вопрос. Насколько ты оцениваешь качество украинского вещания? Покрывать это одно, да, а что рассказывать людям по сравнению с российскими СМИ, да, с сепаратистскими СМИ, которые очень активно обрабатывают местное население. Как ты бы оценила вот твои личные ощущения, качество украинского продукта, что можно было бы сделать получше?
Ну, получше, прежде всего, следовало бы, наверное, быть не украинскому информационному продукту, а отношению к власти, к тем людям, которые остались по ту сторону линии разграничения, потому что те новости, которые они доходят, они все равно находят выход на украинские новости, и когда они слышат, что в на подконтрольной территории происходят неопределенные события, это вызывает у них некоторое отторжение. Поэтому для информационного продукта важно подавать сбалансированную информацию с разъяснениями всех моментов. Не только говорить о том, что было принято какое-то там постановление кабинета относительно переселенцев или людей, живущих на неподконтрольной территории, а важно, чтобы еще были комментарии экспертов, какой-то анализ для того, чтобы люди имели конкретные четкие инструкции. Понятное дело, что пока российской пропаганде украинский медиапродукт немножечко проигрывает, но главное не останавливаться, а главное подавать этим людям все-таки правдивую информацию.
Даша, ты веришь, что правда победит пропаганду?
Верю.
Хорошо, спасибо, ребята. Со мной в студии были мои коллеги Саша Демченко и Даша Куриная, дончане. Весь год они готовили для вас выпуски, аналитические материалы. Встретимся в новом году уже с вами и с радиослушателями. Песня, безусловно, для Донбасса. Мы слышали даже, что из-за сильного голоса певца диктофон немного заклинило, да, слышали вот этот хрип. Почему мы ее включили? А сейчас мы хотим поговорить о моей любимой теме, в частности, это символы Донбасса, это спящие курганы, эти шахты в области в 40-х годах прошлого века, и было более 500. Мы все знаем, ну, уроженцы Донецкой, Донецкой области, что на северном въезде в город со стороны аэропорта на Шахтерской площади стоит статуя шахтера с глыбой угля в руке. Это такая знаковая статуя для, в принципе, каждого дончанина. Герб Донецкой области, кстати, тоже внизу везде черный цвет, который символизирует уголь. Сейчас со мной рядом в студии тоже мои коллеги. Это Дмитрий Донской, корреспондент и редактор программы «Донбасс Реалии» Оксана Витер. Привет, друзья.
Здравствуйте.
Добрый день.
Дима хочет рассказать нам о шахтерских легендах, потому что он тоже, как я, наверное, этим очень интересуется, и его это, как сказать, бодрит, да? Дима, расскажи, почему ты именно решил выбрать вот такую шахтерскую тему? Что ты хочешь рассказать о шахтах?
Много легенд, много рассказов о шахтах, много очень действительно и былей, и неправды. Главное о шахтах, что можно рассказать. Вот у меня детство, юность, все было связано с шахтой. У меня дед шахтер, отец шахтер, дядя шахтер. И невольно весь быт, разговоры, все связано с шахтой. Вот дед был трижды кавалер ордена Шахтерской славы, орден Ленина, бригадиром на шахте Бутовка. Сейчас там тяжелые бои, тогда была славно известная, сейчас вот печально известная. Вот. Начиная вот, когда, допустим, в огороде вместо асфальта дорожки выложены транспортерной лентой. Это такая резиновая лента, армированная металлом, по которой подают уголь, как по эскалатору. Вот. И это считалось нормой. Вместо ведер обычных были ведра из-под смазки шахтол, которые смазывают шахтные комбайны. Лопата, так называлась чирва, которая в форме сердечка, которой удобно набирать уголь.
Наверное, чирва это по аналогии с мастью?
Да, да, как в картах. Масть червь в виде сердечка и чирва лопата, так называлась. Вместо фонариков коногонки дома. Вот вспоминаю воспоминания из детства, когда приносили домой стирать спецовку. Было такое средство АДБ, называлось, термоядерное, которое выедало уголь, все что угодно. И замечательные такие получались мыльные пузыри. Огромные, разноцветные. Это вот из этого шахтерского моющего средства. Вот. Собирали тормозок, дед и отец, высококалорийные продукты, сало, сальцей, мясце, яйце, потому что по-другому нельзя. По 900 калорий тратит шахтер за смену, это при том, что 1500 обычного человека суточная норма. Вот по-другому нельзя. Вот.
Я знаю, что ты даже был сам в шахте, расскажи об этих впечатлениях. Ты вот человек не шахтер, хотя и шахтерской династии, да, и тем более интересно тебя послушать было бы, что ты там увидел, что ты почувствовал.
Да, в силу работы я работал на одном из региональных телеканалов, я неоднократно спускался под землю, мы делали много репортажей о шахтах, о шахтерах. И вот запомнился случай, когда в 2012 году в Донецк приехали наши коллеги, журналисты из Львова, тогда как раз было Евро-2012, к нам приехали львовяне, и мы решили устроить им экскурсию, опустить в шахту. Вот. И
опустить львовян в шахту?
Спустить.
Спустить.
Спустить, скажем так.
Так, и что там увидели они?
Ну, они увидели, все было очень интересно смотреть, как у людей менялось настроение постепенно. Вот, как в песне Любе. Мы туда колесили с потехами, песни пели, снимали кино, а когда обратно ехали, только молча смотрели в окно. Вот, и это выглядело так, что, значит, по порядку там провели небольшой инструктаж, рассказали, как себя вести, чего не надо делать. В двух словах, ничего не делайте, ничего не трогайте. Вот, пожалуйста. Вручили... Значит, самоспасатели – это такие небольшие приборы для случая загазованности, там примерно на 40 минут дыхания хватает. Вот. Дали сапоги, портянки, люди смотрели на эти куски ткани, не знали, что с ними делать, наматывали девушкам портянки. Вот.
На ноги хоть?
На ноги, на ножки, женские ножки, вот. Опускаемся под землю, шахту выбрали не самую глубокую, 600 метров, это считается неглубокая для Донбасса, там бывает и за километр глубина. Вот. Но из-за того, что большая глубина и клеть, то есть лифт опускается очень быстро, даже складывается такое впечатление, что уши закладывает, большое давление воздуха быстро увеличивается, приходится глотать. Вот. И... Это сразу было большим впечатлением для людей. Когда опустились вниз, увидели, значит, черные камешки лежат, сразу начали собирать как сувениры. Им объяснили, что это не уголь, это пустая порода, просто она тоже черного цвета. Ну, ладно. Потом, пока шли до забоя, там приходится идти где-то минут 30, за это тоже шахтерам платят так называемые копытные. Начальник участка начал травить такие шахтерские байки про... Я начал рассказывать, что здесь у нас водятся крысы-крысоеды. Вот. Это якобы в ведро набирают несколько крыс, закрывают крышкой и оставляют их. И они по очереди выживают самое сильное, она съедает всех.
Вот такое развлечение шахтерское.
Да, и она становится каннибалом. Вот. И бедненькие мои коллеги из Львова начали оглядываться, боялись, что на них набросится сейчас какой-то монстр. Ну, это все как бы прошло, дошли до места, до забоя, вот, и там был очень невысокий горизонт, где-то, ну, кровля около метра была, то есть можно было передвигаться только на четвереньках, люди там работали сидя или на корточках, значит, только включили комбайн, прошло 10 секунд, все, уже ничего не видно. Освещать можно было только канагонками, потому что нам для видеокамеры запретили брать с собой освещение, потому что газ опасно, оно у нас было не защищенное. Кстати, вот о газе, это очень к этому щепетильно относятся шахтеры и сами перед тем, как спускаться, выкуривают по нескольку сигарет, потому что туда даже тех, кто берет с собой просто сигареты, жестоко бьют.
Табу.
Да, это табу. Вот. И
Я хочу сказать, что вот это рассказываешь, это фактически была экскурсия.
Это была экскурсия. Там люди работают при 40 градусах, там глотнешь воды, она тут же выходит с потом. И там люди просто дошли до места работы, побывали там 15 минут, вернулись назад, они уже были уставшие, изможденные, потому что это большое физическое и... Для них было и моральное испытание.
Я думаю, сейчас у многих наших слушателей такие мурашки по коже, да, кто был в шахте, то тот, наверное, не удивляется, наверное, просто это сейчас кивает, да, те, кто там не был, наверное, вот немножко в шоке, да. Оксана, расскажи, пожалуйста, о том, ты хочешь рассказать о том, что шахты не так уж это и ужасно, они могут быть и таким объектом отдыха.
Да, как ни странно, шахты могут быть туристическим объектом, вот как они и в Англии, и в Германии, закрытые шахты, они туристические объекты, точно так же хотели организовать как туристический объект шахты в Донецкой области, и даже японская делегация спускалась в шахту. Ну, вот Дима рассказывает, скажи, пожалуйста, какая была высота вот потолка в шахте вот у вас, в которой вы ходили?
Пока мы добирались до забоя, шли в полный рост, это было около 2 метров, а уже непосредственно там, где работал комбайн, где снимали стружку угля, там где-то была длина 100 метров, а высота не больше метра.
Вот, вот, допустим, кровля в шахте, метр. Да, «Комсомолец Донбасса», там 50 сантиметров всего, да, экскурсии не организуешь. А если говорить о, например, Краснолиманская, вот это классическая шахта для тур-маршрутов, очень много, да, правительственных делегаций ходило, ну и также могут быть и туристические делегации, там 1,80 м, то есть полный рост можно вполне идти, но немного вот Диме, может быть, нагнуться. А вообще, конечно, Донбасс не ассоциируется с курортами, Донбасс у нас промышленный регион, но, тем не менее, есть и Донбасс туристический. А особенно хорошо мы знаем о туристических объектах Донецкой области. Вот, это и экотуризм, может быть, в перспективе и шахты, но больше всего и первое самое такое воспоминание, это, конечно же, Азовское море. В детстве мы ездили с родителями на Черное, в первый раз я увидела, вроде бы ничем не примечательно, но это самое-самое родное море, которое у нас есть. Как оно только не называлось, говорят, и Лукоморье писал Пушкин об Азовском море, и Миотида, ну, хотя мы с удивлением узнали, что Миотида – это вообще-то гнилое море в переводе, то есть ничего поэтического в названии нет. Но мы больше всего любили, конечно, курорт Милекино. Он самый близкий практически к нам, к Донецку, мы же с неподконтрольных территорий, и 30 километров всего от Мариуполя. Притом это промышленный курорт, в общем-то, как только выходишь на пляж, студенческий пансионат, видно краны, вот, в один день помыли танкер, вода красная, мы зашли купаемся, в другой день водоросли, вода зеленая, мы зашли купаемся, и, наконец-то, там, бычки, допустим, тоже, когда очень жарко, бычки приплывают, и запах чудесный разносится по пансионатам, но, тем не менее, мы очень любили Мерекино, и даже вот хип-хопер, известный шеф, сочинил Мерекино песню. Пожалуйста, можно звук? Вот немного вспомним, воспоминаниями поделюсь.
Донбасс, а не Калифорния.
Да, Донбасс, а не Калифорния.
Как бы ни называли Азовское море, это одно из самых благодатных, самых таких... продуктивных морей, самые большие...
Самое пресное и самое мелкое в мире
море. Да, и самое зарыбленное море. Там действительно теплое же море, очень хорошо прогревается вода, и очень много было красной рыбы в советское время.
Осетра, где
да, осетра, красные икры очень много были. Ну, а теперь браконьерство сейчас, но с ним боролись, конечно. Однако все это прекратила война, и курорты в войну стали настоящим спасением, потому что вот, ну, мы не называем войной, называем боевые действия. Я сама вспоминаю о том, что когда в конце мая уже, значит, начались боевые действия около Донецкого аэропорта, мы вынуждены были отправить дочь в Крым, а потом уже она поехала на Азовское море, и мы забирали уже ее из Киева, ездили в Милекино. Вот, мы сели в маршрутку, тогда еще так довольно-таки жесткое было восприятие, только-только все эти начались боевые действия, украинские военные были довольно жестко настроены. И вот заходит один из украинских военных, он из полка Азов был, и спрашивает, там женщины, дети едут в Мелекино, а он заходит и говорит, террористов везешь? Ну, водитель говорит, ну, каких террористов? Вот, и вот мы тогда забирали, и тогда еще поезд проходил через Донецк. Вот, Донецк проезжали мы, нам родители принесли вещи, и вот мы забрали дочку. И тогда Мелекино было таким настороженным. Очень многие люди пережидали там, все думали, что вернутся. Все думали, вот-вот-вот, славян же и Краматорск вернули под контроль украинской власти. И вот надеялись, что Донецк тоже вернется, и все пережидали. Кто сидел там 3 месяца в Крыму, кто сидел на Азовском море, вот ждали. А вы куда ездили в то время, Дим?
Тоже ездили мы на Азовское море, только курорт находился в Запорожской области, потому что Азовское море...
Под Бердянском где-то, да?
Под Бердянском, совершенно верно. Это Азовское море, оно же омывает несколько регионов.
В общем, поностальгировали мы, да, поспоминали шахты, моря. Вот вы видите, дорогие друзья, и слышите, что вся команда «Донбасс Реалии» — это тоже живые люди, это тоже выходцы из Донецкого региона. У каждого из нас, как и у вас, есть свои собственные истории. Вот мы такой, в принципе, мне кажется, в принципе, это логический переход был между шахтами и туризмом, потому что, ну, вот по итогам этого года, как мне кажется, стало больше понятно, что, ну, у шахтерской отрасли на Донбассе, ну, уже в таких масштабах, которых это было, которых давало славу, да, этому региону, уже не будет. И, возможно, один из выходов этого, это может быть туристическое использование.
Да, хотя, конечно, часть курортов разбита, и Широкино, это был прекрасный пригородный курорт, и вот газета «Бильд», журналисты «Бильд», они сняли небольшой репортаж как раз о разбитом уже Широкино. Можно тоже, пожалуйста, звук? Вот Широкино, и вот текст.
Wir sind hier in der Stadt Широкино. Широкино liegt nur einige Kilometer von der 700.000 Einwohner zählenden Großstadt Mariupol entfernt auf dieser Seite und liegt direkt am Meer.
В общем-то, смысл этого понятен. Был богатый пригород, были туристы, теперь их нет. Однако, тем не менее, вот ты, Денис, прав, что, в принципе, туристическая отрасль имеет действительно будущее, потому что отдыхающих в этом году было, говорят, конечно, меньше, чем в довоенные годы, но их количество возросло. Только не в Широкино, конечно, а на тех курортах, там, где дальше, которые от линии разграничения, это Мелекино, Юрьевка и особенно Урзуф.
А вот давай как раз сейчас спросим у нашего корреспондента Ирины Горбасевой, те наши постоянные слушатели, они, ну вот, помнят ее репортажи, да, Ирина постоянно ездит и в горячие точки, и освещает нам все, что происходит вокруг Мариуполя. Ирина с нами на телефонной связи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина, расскажите нам об итогах, вот коротко, о туристических итогах этого года в Мариуполе. Пациент скорее жив, чем мертв?
Я сначала хочу поблагодарить и Оксану, и Дениса за воспоминания, потому что я вспомнила и поход в шахту, и отдых Мелекино, и вы так технично подвели все к Мариуполю. Мариуполь – город, который до сих пор испытывает на себе все тяготы военного конфликта. Город, который стал домом для тысяч переселенцев, остается мирным украинским городом. Сказать, что он резко изменил свой облик за прошедший год, нельзя. В нем еще много нерешенных проблем. И следуя принципу говорить сначала о плохом, а потом о хорошем, я начну с существующих на сегодняшний день проблем Мариуполя. Экологическая проблема города, пожалуй, самая острая. Металлургические комбинаты в очередной раз отсрочили модернизацию очистных сооружений на 5 лет. Но, как считают сами горожане, общественные слушания о выделении квот на выбросы металлургическими комбинатами стали прорывом в этом направлении. Многие годы эта тема вообще не выносилась на суд общественности. Проблема снабжения Мариуполя питьевой водой по-прежнему не решена. Поставки воды из Северского Донца и дороги, и нестабильны из-за частых повреждений, связанных с обстрелами. Строительство канала из Днепра или Каховки требует огромных капиталовложений, которые исчисляются миллиардами гривен. Есть, правда, идеи по опреснению морской воды, но окончательного вердикта, насколько это будет безопасно для всей экологической системы, еще не вынесли экологи. В городе сейчас идет локальный ремонт коммуникаций, замена устаревшего оборудования, но вопрос водоснабжения в глобальном смысле остается одним из острых. В Мариуполе не хватает рабочих мест. Многие градообразующие предприятия так и не возобновили свою работу. Это касается таких гигантов, как «Азовмаш» и судоремонтный завод. В городе ищут пути решения этой проблемы, но пока открытие производства обозначено только на уровне подписанных соглашений. Транспортное сообщение Мариуполя тоже оставляет желать лучшего. Есть проблемы с развитием пассажирского сообщения. На данный момент существует только два железнодорожных маршрута, связывающие Мариуполь с Киевом и со Львовом. Не лучше обстоят дела и с автобусным сообщением.
Ирина, давайте к плюсам, давайте что-то хорошее. Расскажите нам о чем-то хорошем.
Да-да-да, тут еще есть мечты по открытию, введению в строй Мариупольского аэропорта. В мэрии говорят, что авиаперевозки уже готовы на этот рынок авиаперевозок, готовы заходить туроператоры. А самые смелые намерения наладить коммуникацию со столицей Украины, с таким хабом, как Стамбул, остаются пока на уровне планов. Тут в приоритете вопросы безопасности. А из позитивных моментов можно отметить то, что намечена долгосрочная программа развития города. Постепенно реформируется коммунальная структура города. В городе начал работать центр административных услуг и планируется открытие еще одного. Город присоединился к системе электронных государственных закупок и теперь уступает только Киеву по активности. Самым ярким культурным событием года стал для прифронтового Мариуполя концерт «Океана Эльзы». Мероприятие было настолько грандиозным, масштабным, и более 30 тысяч зрителей не только из Мариуполя, но и в том числе из оккупированных городов могли приехать на бесплатный концерт. Город стал единственным в Украине, где реализуется проект умной безопасности. На базе управления национальной полиции открыт первый в Украине единый аналитический сервисный центр, где внедрена уникальная система видеонаблюдения, которую министр внутренних дел Арсен Аваков назвал «лучшей в Украине». Начала осуществляться программа предоставления жилья для переселенцев. Введено в эксплуатацию первое социальное общежитие. В этом году первых абитуриентов с оккупированной территории принял Приазовский государственный технический университет. В Мариуполь переехал Донецкий медицинский и планирует переехать Донецкий юридический. В целом город продолжает жить и строить планы на будущее. А в 2017 станет проверкой реализации уже озвученных планов. Как говорится, поживем, увидим.
Спасибо, Ирина, за такой обстоятельный рассказ. Поздравляем всех наших слушателей с наступающим Новым годом. Напоминаю, это спецвыпуск «Донбасс Реалии». Сегодня у нас в гостях вся наша команда. Сейчас рядом со мной Дмитрий Донской, и журналист и редактор программы «Донбасс Реалии» Оксана Витер. Мы поздравляем вас, а давайте послушаем,
как... Присоединяемся к поздравлениям. С Новым годом всех жителей Донбасса, независимо от линии разграничения.
Давайте послушаем, как поздравляют нас.
Дорогі мої земляки, в ці святкові дні я хочу побажати вам сили і мудрості, любові і віри, а ще терпіння гідно витримати всі випробування. Я вас люблю. Нехай Новий рік принесе нам всім мир. Ваша Ірина Роздобудько, донеччанка, письменниця.
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. И от всей души желаю вам мирного неба над головой, здоровья всем вам и вашим близким. Ну и, конечно же, попытаться быть счастливыми в такое непростое для нас всех время. С Новым годом, от всей души, Эльдар Кабиров, группа 30/2.
Своим землякам я желаю добра, мира, любви. Самое главное, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы улыбались каждый день. Тимненко Ярослав, призер чемпионатов мира, Европы и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Вот такие неслабые люди поздравляют Донбасс Реалии с праздником. Мы переадресовываем это поздравление вам. Еще что хочется вспомнить из интересного того, что прошло в этом году, о том, что мы попробовали уникальный для украинских СМИ формат. Это проведение радиоэфиров на выезде, не только радиоэфиров. Мы еще стримили видео, которое смотрели тысячи людей. Мы побывали в Севердонецке, Авдеевке и Красногоровке. Это если по очередности возглавляла нашу поездку руководитель проекта «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович, она сейчас рядом с нами в студии, также в студии рядом со мной SMM-менеджер нашего проекта, один из немногих людей, который не уроженец Донбасса, он лучанин, но, я думаю, многим украинцам он известен, это поэт, писатель Павел Карапчук. Здравствуйте, друзья.
Привет.
Также Татьяна тоже не уроженка Донбасса, Татьяна из-под Киева, и поэтому вот как раз интересно задать тебе вопрос. Ты была, ну, чуть ли не впервые на Донбассе в это время, этой поездки? Вот если ну, ты
почти впервые.
Почти впервые. Расскажи, что тебя шокировало, что было для тебя самым интересным и где?
Ну, пожалуй, самым неожиданным было увидеть энтузиазм там, где ты его не ожидал увидеть. Вот ты отправляешься в прифронтовый город, и ты там ожидаешь увидеть, ну, проблемы какие-то, представляешь себе, как это может выглядеть, но не ожидаешь увидеть там, например, работающую музыкальную школу. И при этом для людей они говорят тебе, что им очень важно, чтобы эта музыкальная школа работала. Так было с нами в Красногоровке. Вот город 3 года живет без отопления. Город каждую неделю попадает практически под обстрелы. И при этом люди говорят, нам важно, чтобы работала музыкальная школа. Конечно, они говорят про мир, что они хотят мира. Конечно, нужно решать бытовые проблемы. Но вот для меня это лично было открытием, что культура – это тоже вот такой фактор выживания. И я хочу проиллюстрировать это словами двоих людей, которые мне очень запомнились с эфира. Ты, наверное, их помнишь. Это Настя, ученица музыкальной школы, и Инна Верцанова, директор музыкальной школы. Послушаем.
Мне нравится наблюдать за природой. Например, у меня нет телефона, чтобы фоткать, но вот я нахожу людей, у кого есть телефон, и я все фоткаю. Знаете, вот, например, было, стреляли, а потом ты выходишь на улицу, солнце светит, там зеленая трава и птицы щебечут. После того, что произошло там ночью, ты выходишь на улицу и радуешься новому дню.
Мне кажется, вот эти маленькие-маленькие Красногоровка держат такой баланс по Украине. Нам здесь выжить надо. А чтобы выжить, мы говорим: литература, ферма, музыка, культура. Мы своим поведением показываем, что мы верим в будущее города. Если мы остались, это уже и есть ответ.
Таня, первый эфир наш был в Северодонецке, такой пилотный выпуск. Город сравнительно далеко от зоны военных действий. Какие впечатления от этого города?
Ну, конечно, то, что он далеко от линии фронта, то работать было намного удобнее в техническом плане, не так, как в Красногоровке, где мы вообще там не могли запитать аппаратуру от сети, потому что не было напряжения. Но вот в Севере все равно меня поразило даже не эфир, а мы были в гостях на телеканале «Лот», и этот канал был 2 недели, по-моему, обесточен. И это для меня вот было поразительно, что когда мы говорим про важность вещания на Донбасс, про информационную войну, ты приходишь, видишь огромное здание, темное, в котором светится 2 окна. Это студия и аппаратная. Меня поразило, что люди все равно работают, все равно выпускают продукт в этих условиях.
Вот мы в таких героических условиях работают все. Паша, к тебе вопрос. Ты наш SMM-менеджер, то есть занимаешься социальными сетями Донбасс Реалии. Но кроме этого, вот только что мы провели акцию, мы собрали книжки в Старобельск. Расскажи, что тебе понравилось в этом процессе, зачем тебе это нужно? То есть мы тут все видели, что это практически твоя инициатива была.
Так, справді, я дуже загорівся цією ідеєю, коли в нас почалася ця акція, остання акція. Активна фаза 3 тижні була, і я зразу загорівся, тому що я письменник, я зразу написав багатьом своїм письменникам, знайомим, вони принесли дуже багато книжок, я приніс 70 книжок. Так само зізвонився з багатьма видавництвами, Абаба Галамага передала книжки, Смолоскіп, Люта справа, приносили діти книжки, найбільше приносили нам по 200 книжок взагалі, і в сумі ми назбирали 1000 книжок, і ось завезли в бібліотеку. Луганська бібліотека мільйон книжок мала в Луганську, але після переселення вони фактично почали з нуля, в них, коли ми привезли 1000 книжок, в них було тільки 3000 книжок.
Ну, в принципе, я вот общался с этим директором, он говорит, ну, ничего страшного, потому что из этого миллиона книжек, ну, читали действительно несколько тысяч всего лишь, поэтому там не очень, в принципе, по этому поводу и расстраиваться, слава богу.
Так. И наостанок я хочу ще заграти пісеньку.
Вот так вот. Ну, давай, Паша, сыграй песню, расскажи, что это за песня и почему ты ее играешь.
Так, справді, пісню написав я, і буквально місяць тому я напишу російською мовою, але ця пісня російською мовою. Вона називається «Вернем Донбас». Вдалеке виднеется Терекун, и дым из труб, как стая ворон. Я видел взрыв, всю ночь огонь, но мы покой вернем домой. Придем назад в свои дома, и детский смех утешит всех. Вернем Донбасс, ведь он судьба. Горят в глазах 2 уголька. Мы будем жить
там, где росли, там, где всю жизнь свою нашли, а после битв наступит мир. Будут опять курганы спать, придем назад в свои дома, и детский смех утешит всех. Вернем Донбасс, ведет судьба, горят в глазах два уголька.
Вот так лучане поют о том, чтобы вернуть Донбасс. Что делать нам, дончанам и луганчанам? Это была программа «Донбасс Реалии». Спасибо вам, что были с нами весь этот год. Мы встретимся с вами уже 2 января. Для вас хор переселенцев ДВНА будет петь колядки и щедривки родом из Донбасса. Веселых вам праздников и верьте в лучшее. До встречи
с Новым годом, Донбасс.
В новом году.